городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по дворцам Петербурга.
Да, и вот мы говорили уже о самых известных дворцах богатейших семейств – Юсуповых, Шереметьевых. Но самыми роскошными такими дворцами владели все же великие князья, дети, внуки императоров.
Да. По рангу.
И первыми получили собственные специально для них построенные дворцы дети императора Николая I. Хотя все-таки первым собственный дворец получил его младший брат, младший сын императора Павла, великий князь Михаил. Это всем нам известный Михайловский дворец, ныне Русский музей на площади искусств. Вот кажется, что мы знаем о нем все уже, да? И хорошо известны его первые хозяева. В доме Романовых выделялась своим умом и характером принцесса Вюртембергская Фредерика Шарлотта Мария. Она вышла замуж за Акакия Михаила Павловича и получила при крещении имя Елена Павловна. Вот уже в 15 лет урожденная принцесса Вюртембергская узнала, что ее выдадут замуж, видимо, за русского великого князя. Она самостоятельно выучила русский так, что читала на нем серьезные исторические и философские труды. Правда, в беседах с мужем ей это не пригодилось. Брак не был особенно счастливым. Принцесса была высокообразованной женщиной, широкий круг знаний очень. Вот достаточно сказать, что она была знакома с известным естествоиспытателем Жоржем Кювье и много лет переписывалась с ним. Император Николай Павлович с уважением говорил о ней. «Елена – это ученый нашего семейства. Я к ней отсылаю европейских путешественников». О великом князе Михаиле говорили, что кроме армейского устава он ни одной книги не открыл. Хотя вот Пушкин отмечал в нем своеобразное чувство юмора и даже повторял его каламбуры. О деятельности Елены Павловны на благо своей новой родины можно рассказывать долго. Вот она была активной сторонницей освобождения крестьян. И уже в 1856 году выступил с инициативой освобождения крестьян в своем имении Карловка, Полтавской губернии. Это более 14 тысяч человек. И предусматривалось не просто личное освобождение, но и наделение их землей. Ну, правда, за выкуп. Елена Павловна – инициатор и организатор крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Вот Крымская война. И Елена Павловна обнародовала воззвание ко всем русским женщинам с призывом о помощи больным и раненым. И 34 сестры начали свою работу в Симферополе в декабре 1854 года. Всего 127 женщин. Но среди них были представительницы высшей аристократии. Вот Бакунина, Стахович, Будберг, Хитрово. Ну и, конечно, женщины более низкого происхождения. Спасали раненых в тяжелейших условиях. Дело это было новое. Женщины на поле боя, сами понимаете.
И война была неудачная для России.
Кстати, не все инстанции отнеслись к идее Пирогова благосклонно. Да, идея это была Пирогова. А вот Пирогов сам писал. «Я уже начинал отчаиваться в успехе, как вдруг получил приглашение к великой княгине. К большой моей радости она мне тотчас объявила, что взяла на свою ответственность разрешить мою просьбу». Ну, когда медсестры появились в Севастополе, это вообще произвело эффект разорвавшейся бомбы. Они ухаживали за ранеными, не боялись ни крови, ну, ни вида человеческих страданий, ни вони гангренозных бараков. Кстати, Пирогов получил им также надзор над снабжением госпиталей. А воровство-то было страшное. Тащили с аптечных, с вещевых складов, продовольствие разворовывали. И вот, надо сказать, успешно сестры Милосердия вступили в бой с чиновниками. Если во главе инспекции стояла сестра Милосердия, проворовавшемуся чиновнику оставалось только стреляться. Вот великая княгиня, она поддерживала Пирогова, но при этом она страстно любила искусство, музыку особенно. Она покровительствовала русскому музыкальному обществу, участвовала в создании Петербургской консерватории, частично финансировала этот проект. В общем, крупные пожертвования она внесла, вырученные от продажи лично ей принадлежавших драгоценностей. Обладала она прекрасной памятью, острым умом, обаянием. Ну, правда, говорили, что когда хотела, она была очень язвительна. Один из беседовавших с ней так отозвался о великой княгине. Это самый любезный еж из всех, кого я знаю. К сожалению, из всех детей Елены Павловны Михаила Павловича выжила только одна дочь Екатерина, ставшая впоследствии герцогиней Мекленбург-Стрелицкой. Она продолжала благотворительную деятельность матери. Вот она учредила в Рейнбауме первую больницу. Она деятельно участвовала в постройке целого комплекса родильного дома. Напомним, что Рейнбаум тогда принадлежал вот как раз семейству Михаила Павловича. И, наконец, она привлекла к работе в Рейнбауме знаменитого доктора Раухуса, петербургского педиатра. И вот, наставляя своих детей, Екатерина Михайловна писала: «Если Всевышний даровал нам преимущество по положению и богатству, то Он требует от нас, чтобы мы сделали из этих даров достойное употребление». Да, ну вот Михайловский дворец. Он был сооружен в 1819-1825 годах по проекту Карла Росси. Главный корпус, служебные флигели, они выходят в такой красивый парадный двор, отделенный от улицы великолепной оградой. А позади дворца, до самой мойки, простирается обширный сад. От Михайловского замка усадьбу отделила Садовая улица. Ее продолжили до Марсового поля. Вообще, конечно, описывать какое-то здание, особенно дворец, не видя его, это дело почти безнадежное. Но, по счастью, это здание, уж оно знакомое, я думаю, каждому петербуржцу. Напомню, что центральная часть главного фасада выделена коринфским портиком, увенчанным фронтоном, колоннада, поднятая на рустованную аркаду, и к ней ведут с боков два гранитных въезда, а спереди поднимается гранитная лестница. Стены украшены декоративными рельефами, ну а главный вход охраняют два могучих льва, откуда они здесь взялись. Еще в XVI веке в Риме была обнаружена античная скульптура, по которой римский скульптор создал копию. В Россию привезли гипсовые копии львов, и по ним отлили скульптуру из чугуна для Михайловского дворца и для Елагина дворца. Так что наши львы – наследники древних традиций римских. Ну и в убранстве дворца принимали участие такие видные мастера, как скульпторы Василий Димут-Малиновский, Степан Пименов. Красиво, конечно, очень дворец. В центре ограды прямо расположены такие тройные ворота с четырехгранными пилонами. А вот садовый фасад, который выходит в сад, он как другой. Это такое 12-колонная лоджия, которая опирается на высокую рустованную аркаду. И к ней ведет лестница, она начинается на открытой садовой террасе, и по ней так приятно было сходить в сад. Планировка Михайловского дворца прежде отличалась строгой симметрией. Но вот в начале XX века архитектор Василий Свиньин, он перестроил восточный флигель, и в нем разместился этнографический музей. Флигель фактически превратился в самостоятельное здание, и так его пропорции несколько тяжеловаты по сравнению с легкими россиевскими пропорциями. Ну и дворцовый комплекс при этом утратил такую прежнюю симметрию. После смерти Екатерины Михайловны дворец перешел к ее наследникам – Георгию и Елене. И у них, по повелению Александра III, был куплен в казну. А уже после смерти Александра в царствовании Николая II там разместился русский музей Александра III. Причем интересны условия помещения произведений искусства в этот музей. Произведения художников, находящихся в живых, подлежат помещению на 5 лет в музей Императорской академии художеств. И только по истечении этого срока могут быть окончательно переведены в Русский музей императора Александра III. Согласие и по выбору управляющего оном. То есть должны вылежаться, скажем так. Предметы, помещенные в музей и составляющие его собственность, никогда отчуждаемы или передаваемы в другое учреждение быть не могут. Управляющий музеем назначается высочайшим именным указом и непременно должен быть членом императорского дома. Официально музей открылся в марте 1898 года. Его первым управляющим директором стал великий князь Георгий Михайлович, внук Николая I. Он прослужил в этой должности безвозмездно в течение 22 лет и имел право личного доклада императору. Он принимал участие в создании музейной коллекции живописи, скульптуры и сам известен как выдающийся нумизмат. Он автор нескольких трудов по нумизматике, а свою коллекцию монет он передал как раз в дар Русскому музею императора Александра III в 1909 году. Ну, для музея в 1896-97 годах помещения дворца были, конечно, значительно перестроены, и, к сожалению, было утрачено убранство некоторых залов. В первоначальном виде сохранились только некоторые помещения. Вот вестибюль, он так довольно скромно выглядит, но очень красивая широкая лестница, разделенная на два марша. И на втором этаже ее опоясывает галерея с пышной коринфской колоннадой. Кстати, плафоны свода галереи расписаны известным художником Скотти. Вестибюль соединяется с белоколонным залом. Прямоугольный зал, он разделен на три части двумя парами колонн, ну и стены зала украшены барельефами, живописными панно на сюжеты эпоса Гомера. И здесь сохранились некоторые вещи, исполненные по рисункам Росси. Мебель, торшеры, люстры. И вот еще о Росси мы вспомним, если прогуляемся по Михайловскому саду, то увидим красивый павильон с пристанью. В 1825 году Карл Росси его спроектировал, построил. Павильон стоит в восточном углу сада, не по центру. Он как бы связывает между собой ансамбль Михайловского дворца и Марсового поля. После революции музей стал называться Государственный русский музей. А его первый управляющий, великий князь Георгий Михайлович, вместе с другими великими князьями в конце января 1918 года был расстрелян во дворе Петропавловской крепости. Фонды Русского музея пополнялись, туда поступали конфискованные частные коллекции, изъятая церковная утварь. В 1925 году в музее, в коллекции музея, числилось уже 3648 картин. В начале 1930-х годов ему был передан корпус Бенуа и флигель Росси Михайловского дворца. До этого были какие-то посторонние арендаторы там. А вот в 1934 году этнографический отдел Русского музея выделяется в самостоятельное учреждение – Государственный музей этнографии. Началась Великая Отечественная война, и большую часть коллекции, самые ценные экспонаты, эвакуировали в город Молотов. Напомним, что это современная Пермь. Ну, оставшуюся часть коллекции запаковали, укрыли в подвалах здания. Вот считают, что за время войны ни один музейный экспонат не пострадал. В 1946 году, 9 мая, через год после Победы, открылась новая послевоенная экспозиция в залах первого этажа. А осенью того же года открылась экспозиция на втором этаже. Но еще вспомним, что долгое время во дворе Русского музея стоял памятник Александру III, перенесенный со Знаменской площади.
Тот самый, да, бегемот.
Окна, которые выходили во двор, всегда были закрыты шторами. И вот почему-то смотрительницы категорически запрещали отогнуть штору и пытаться в щелочку рассмотреть памятник. Но сейчас, как мы знаем, памятник переехал к Мраморному дворцу, правда, поставлен на невысокий постамент, что, в общем-то, портит, наверное, замысел скульптора и художника.
Городской наблюдатель.